Есть какой-то практичный вопрос, пока не все не собрались? Пока тему не начали.
Короче, что в бедах по поводу перехода этого
квантового? По поводу перехода? Да. Ну...
Ну, сказали люди, кстати, да.
Ну, говорится, что раз в тысяча Маха-Юг, раз в тысяча период Маха-Юга, это 432 тысячи умноженное на 10. А Кали-Юга это просто 432 тысячи. Четыре периода, и вот самый последний, он десятую часть составляет от всего, от Маха-Юги. Вот, и всего 432 тысячи лет. И от начала Кали-Юги считается, как 5000 лет проходит, вот это вкрапление начинается, вкрапление, да. Вот 5000 лет прошло. 5000 лет прошло. Ну тут я разные мнения слышал. Одни говорят, вот Кришна пришел 5000 лет, вот и началось. И поскольку он пришел, там юги перевернулись, там два пара стрета поменялось югой. Другие говорят, нет, золотое вкрапление, это когда пришла золотая аватара. Вот. И ну, чему тут верить? Если обратиться к фактам, например, народ все время становился ниже ростом. Да? Это зафиксированный научный факт, судя по раскопкам. Да. Но вот с периода Ренессанса, Возрождения, люди стали увеличиваться в росте. И само Возрождение, это значит, ну, по истории учили же, да? По истории учили. Такой всплеск искусств, наук и все такое, да. Инквизиция немножко притихла. И как раз в это время появилась вот эта золотая аватара, Господь Чайтанья. О нем знали во всем мире в то время. Во всем мире. Мы можем сказать, как же так, вот только там с Индии кто-то приехал, рассказал. Нет. Колумб, когда, ну, объезжал он же там вокруг света, он и там и слышал, что какой-то такой здоровенный, там за 2 метра, и что это Бог. И там был мусульманский даже правитель, то есть... которым было, ну, у него было такое влияние, у Господа Чайтанья, что даже когда он проходил, допустим, по лесу, за ним звери шли и тоже повторяли имена Бога, вот такое. И один правитель мусульманский увидел там много народа, который что-то там делает, он послал этого и говорит, что там делает. И тот аккуратно так ему начал говорить, чтобы не разгневать ему, там вот такое. И он сам сказал, наверное, это Бог. Так вот. Ну, есть такие вот эти свидетельства. Ну и потом это все быстро раз и стерлось. И буквально там медитативно надо было вот это восстанавливать все. Потому что, ну, кому-то было невыгодно. То же самое происходит с христианством, то же самое с буддизмом, то же самое, как только появляется... Будущее считается тоже воплощение Господа, хотя буддизм Бога вроде отрицает. Но вот во второй Шримад-Бхагава там описано, что это одно из воплощений, причем одно из основных, из главных воплощений таких. Вот даже Господь Чайтанья туда не входит, в эту десятку, а Будда входит. Будда более мощное такое воплощение. Ну и мы знаем, буддистов достаточно много. И был смысл, чтобы ему приходить. И после, вот как буддизм только и основная, ну, сострадание о буддизме, знаете, да? И там даже есть такая история, когда Господь Будда сидит на дороге, и он же все знает, как и что будет. И там целая армия шла в его село с целью уничтожить там его село. Он сидел, его как-то обогнули, не тронули, он обладал всеми ситхами, что просто уничтожить. Он ничего не сделал. Пошли, уничтожили там его сородичей, ну, родню буквально. Вот. Ну, это, правда, не село было, это там более такое. Вот. Он ничего не сделал. Но если мы возьмем, что дальше буддисты начали вытворять, там войны, там были войны. У христиан тоже были войны. Например, когда пришло христианство сюда, просто 2/3 населения было уничтожено. Христос так же никогда не, понимаете, да? Ну, так же вот и с Господом. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху происходит. Поэтому мы на самом деле мало знаем. Мы практически ничего не знаем о Христе. мы практически ничего не знаем и так далее о всех вот этих вот. Почему? Потому что в этом мире есть некая сила, которую в христианской традиции называют дьявол, в индуистской называют Махамая. Махамая — это большая ложь. Некоторые говорят, это дух религии. Вот. Смысл ее — это оглупить и поработить. И берется вот эта вся канва религиозная, вынимается суть. Это всегда было, будет. И тенденция это не... И к настоящей религии оно не имеет никакого отношения. Там пышные ритуалы, все взято как положено, но сама суть как бы выкручивается. И поэтому, если мы посмотрим, если мы хотим узнать, что такое настоящая религия, что такое кто такой настоящий аватар, посланец Бога, мы должны обратиться, когда вот он был при жизни, и посмотреть, что там делалось. Там пока не было такой сильной структуры. Когда свежая струя входит, и все сразу, и весь народ идет туда. И потом потихонечку, и как только основатель Ачарьи уходит, сразу начинается вот в этой свежую струю начинают вползать вот эти вещи. Постепенно, потом бывают всплески такие, появляется какой-то святой, его при жизни там бьют, но потом... Или убивают, потом ставят его фотокарточку и говорят: о, он же был с нами. Раз он был с нами, значит, вы хорошие. То есть это нормальное явление, это надо понимать. То есть не все так страшно. Вот тут Кришна говорит: юга, из века в век я прихожу, когда религия приходит в упадок, и оно приходит в упадок. И это нормально, потому что любая организация имеет молодость, расцвет, зрелость, старость и смерть, как и любой человек. Все в этом материальном мире имеет эти вещи. И поэтому периодически появляется как эта новая струя, которая говорит основную формулу, и там все хорошо. И там сразу все хорошо. Но со временем, когда лидеры уходят, такие. Вот. Если посмотреть. И вот этот дух религии, хотя я не совсем как бы приемлю этот термин, его как-то по-другому надо назвать, он играет на... То есть разные культуры и религии вроде бы разные. Есть две крайности. Одни говорят: давайте все смешаем. Вот там есть, например, такая религия Бахаи: заходи, кто хочешь, слышали, может, да? Заходи все, как хочешь. То есть все хорошие, но смешивать нельзя. Это потому что это такое, знаете, трансцендентное свинство называется. Когда все смешаешь, соленое, сладкое, оно ж не переварится, да? Да. То есть, можно сказать, эгрегор, можно как. Это Господь, он не повторяется ни в одной снежинке, не то что в человеке, не то что там в конфессии. Он ни разу, два раза одного действия даже не делает. И поэтому, а он приходит. Он не робот, чтобы все время по-разному. И это не потому, что он, это какая-то клоунада, шоу, чтобы нас развеселить, а потому что это есть жизнь. Любой повтор, это уже не жизнь, это жизнь это не является. И поэтому... Но это не просто, чтобы красиво все было и интересно, а в этом можно найти смысл. Не будем на этом останавливаться, потому что чуть-чуть что-то изменилось, уже надо что-то по-другому делать. Да? И поэтому вот он приходит. И поэтому вот в ведах даны разные воплощения Господа, когда он приходил. И когда мы их изучаем, они не похожи. Этот Господь пришел, принес вот это. Потом он же приходит, он в другом обличии, он другие какие-то вещи приносит. Вот. И те правильные, но смешать их нельзя. Например, это люди пытаются сказать такую... Пытаются сделать такую мозаику, и вот эти разные конфессии, вот так вот, и тогда будет истина. Нет, ничего подобного. Истина в полном объеме находится в каждой религии, в полном абсолютно объеме. Есть люди, которые, вот был такой Рамакришна, например, он прошел четыре конфессии, и во всех их, в каждых из четырех, как бы адепты этих там, он был в христианстве, он был в мусульманстве, он был там, четыре, и во всех его считали за святого. Вот. Был в мусульманстве, ел мясо, потом перешел в индуистскую традицию, там не ел мясо, он все следовал, и там его считали святыми. Он реальный святой, почему? Потому что он исцелил несметное количество народа. Люди просто шли туда и исцелялись просто по ходу, пока шли. Некоторым он просто там привился, ну вот такой. Этот человек был абсолютно неграмотен, он не умел писать. Все, что мы о нем знаем, это мы знаем от Вивекананды, потому что Вивекананда, вот этот умник, он приходил к этому Рамакришне и допытывался, а что такое абсолютная истина, вот так вот допытывался, потом ему надоело, он снял башмак, этот Рамакришна, с ноги и вдарил ему по лбу, и у того появилось просветление такое, и результат, такое огромное количество литературы, которая сейчас появилась, ну, такой хорошей литературы. Вот. То есть, смотрите, образование совершенно не влияет на святость, на близость к Господу и все. И сколько было, ну да, Вивекананда, он, конечно, умный, но когда был Рамакришна, смотрите, он не структурировал ничего, просто шли к нему и шли, люди как-то организовали его, чтобы ему было удобно, вот так вот, как-то сами, вот это была религия. Ну, взять там христианство, взять мусульманство, они его не признают. Ну, до сих пор есть мистер Рамакришна, до сих пор существует. Но это совсем не то уже, потому что без него самого не получится. Например, я недавно вот встречал одного человека, он говорит, я излечиваю там все болезни. Взял прибор, зарегистрировал, там надо что-то подсоединить, какие-то вибрации, там вот женские там миомы, ну, там всякое вот это вот, знаете, всякие болезни есть. И вот я делаю, и получается. Но когда он дает этот прибор другим людям, то есть этот прибор не работает, хотя все зарегистрировано, запатентовано, но он работает только в его руках. Понимаете? Потому что, ну, есть такой закон кармы, который, если у меня какая-то болячка есть, она для чего-то есть. И если я ее просто уберу без изменения сознания, это будет, ну, классифицироваться как черная магия просто, и все. Вот. А черная магия, она потом опять вернется, потому что от закона кармы куда денешься. Надо изменение сознания. И поэтому имеет значение сознание вот этого оператора, кто это делает. И я с таким феноменом или как сталкиваюсь очень-очень много. Когда... Или это костоправ там своими молоточками там рихтует, другой делает то же самое, ничего не получается. Имеет значение мозги оператора, врача. Вот. И в принципе вот эти молоточки у костоправа или приборы вот у этого, это просто повод, чтобы как-то вот, в принципе они не нужны. Если человек полностью поймет, кто он, кто этот пациент и кто такой Господь, это вообще-то уже ничего не надо. Все зависит, насколько этот самый оператор или врач с Богом знаком. Все. Потому что изменения делает только Господь. Ну, это можно доказывать, можно на слово поверить, можно зацитировать все предписания. Сам человек, ну, пожалуйста, например, Иисус говорит, ты волосы не можешь изменить. Ты ничего не можешь изменить свое, то есть Господь. Если кто-то как-то изменяет, значит, он как-то зацеплен с Господом. Вот, и сила зависит от того, насколько ты. Вот. Ну, человек может зацепиться и с другими силами. И изменения тоже будут очень мощные. И даже хорошие на первый взгляд, но это будет называться порча. Они тоже могут быть быстрыми. Но порча, она там можно выследить, можно отследить, она по закону кармы будет. По закону кармы. А такие, что вот было так, потом раз и произошло преобразование, превращение, это может Господь. А если превратиться как бы, ну как бы черными силами, да, то это просто быстро, это просто быстро, и нам кажется, что какое чудо. Там никакого чуда нету. Там никакого чуда нету. Вот. Ага.
Все-таки к вопросу о законе.
А, я извините, я немножко. Я понял, да.
Мы живем или что-то еще, какие-то будут, какое-то еще там ускорение, еще какое-то будет. То есть, или мы уже сейчас.
Да, мы уже живем в таком ускорении, что я не знаю, все меняется, все видоизменяется. В религиях, в социуме надо быть кротом, чтобы не заметить этого. Просто посмотрите телевизор, посмотрите это. И в плотном плане, и в тонком плане, и в психологии, и в законах меняется абсолютно все. Такой темп просто изменений просто никогда не было. Вообще никогда не было. Никогда. Причем это рост глобальный, по всей Земле идет. Ну, бывает, одна страна где-то там спит немножко, другая страна там рост экономики, там упадок экономики, тут сразу все везде. Везде начинается мешанина такая. И поэтому кто выживает, выживают быстрые мозги, называется, да? Быстрые мозги. Кто или сильно плохой, то уже выживет, да? Вот он там дьяволу продался и все это. Или сильно хороший. И мы сейчас видим, и такие появляются. Появляются такие ужас какие. То есть по телевизору мы видим, раньше вы их там привязали и сожгли, они сейчас по телевизору спокойно там рассказывают свои дела. Вот, какими-то черепами ходят, такие черные, такие, знаете, вот там битва экстрасенсов, ну что-то не увидишь. Есть, ну явно такие. И рассказывают технологию прямо с экрана, разве раньше это можно было делать? Есть и святые также вот, появляются тоже как из ведра, вот, из рога изобилия тоже сыпятся. А не выживают вот это среднее. То есть надо проснуться. То есть когда идет цунами, надо проснуться, чтобы успеть убежать или что-то сделать. Но цунами не тронет, если ты просто не захлебнуться. Как-то активно действовать. Как активно действовать? Что имеется в виду? Чтобы активно действовать, достаточно всего одного. Веды говорят, не лгать. Если вы, потому что именно ложь покрывает недостатки, именно ложь покрывает нашу лень, именно, ну и так далее, именно ложь. Все нехорошие вещи уже давно названы хорошими именами. Поэтому когда иногда человек называет вещи, просто описывает события, как они есть, ему лживым людям, которые привыкли вот так вот сидеть и все нормально, кажется, что он ругается. На самом деле он просто говорит, как оно есть. Кажется, что он ругается. Вот. А если мы посмотрим вот эти речи ачарьев, иногда не такое выдают, что ну, их современники так бы постеснялись выражаться. Ну почему? Потому что они просто показывают, как оно есть. Да. Вот. То есть они без всякой толерантности. Это правдивость называется. Достаточно говорить, начать правдиво, и вдруг я обнаружу, в чем я нахожусь. И тогда с этим надо что-то делать. И именно это заставит нас шевелиться. Я так на бис кратко расскажу. У меня был учитель в свое время, который каждую неделю мне давал задание, и одно из заданий было неделю не лгать. Вот я скажу, что это было самое сложное задание. С меня слетела вся спесь, какая была. Рейтинг мой обнулился полностью. И при этом я не считался лживым человеком, я все правду всем говорил. У меня репутация была честного человека. Когда начал за собой следить, и вот как вот есть, просто не щадить себя, то самые лучшие друзья сказали, а мы-то думали, а ты вот кто. Но потом, через неделю появилась такая силища просто, я перестал имитировать кого-то, я просто стал быть, ну, такой, какой я есть, и вдруг выясняется, что меня принимают и так, я массу энергии просто врал для того, чтобы меня принимали за другого. А меня и такого принимают, Мне кажется, я котируюсь не потому, что я себе там напридумал, какой я, а как раз совсем по другим качествам. У меня освободилось огромное количество энергии. Вот. Ну и это совпало с тем, что мне пришлось организовать забастовку, и 5000 человек за мной пошли сразу, без разговоров. Начальство все боялось меня. Видите, то есть правда – это сила. Это сила. Правда. Почему? Потому что Господь – это истина. По-другому вы с Господом не можете общаться, если вы говорите на языке дьявола. Понимаете суть? Надо просто выучить язык Бога, какой язык правды, очень просто. А остальное он понимает. Не то, что он это нас бить за это будет, нет. Господь ненавидит не грех. Не грех ненавидит. Господь ненавидит то, что мы этот грех скрываем от себя и от других. Вот что он ненавидит. А грех Господь не смотрит, ну вляпался, ну и что теперь? Все вляпались. Только они делают вид, что не вляпались, а другие уже обнаружены, потому что ну, уже ресурс скрываться закончился. И всем уже видно, да. И все. Закон не для того, чтобы его исполнить. Вы думаете, закон для того, чтобы его исполнить? Нет. Закон для того, чтобы облегчить грех. Закон для того, чтобы примерить его к себе, попробовать его и выяснить, что я его не тяну. И понять, что вот какой я. И тогда это заставит меня двигаться. Физически я не могу допрыгнуть до закона. Просто он поймет, насколько мы двигаемся. То есть человек поймет. Просто чтобы человек сделал себе, знаете, как сейчас есть такие интимные кабинеты для больных СПИДом, да, вот по городу. Ну, чтобы никто, потому что стыдно, заходит, вот там диагностируют, и никто не знает, ну, чтобы как-то это остановить. Так и закон, чтобы я инкогнито себя проверил, потому что, ну, стыдно. Я распримеряю в себе закон, опа, не получается, да как же так? Пока я не проверял себя, то есть не тестировал, я думал, да нормально просто, зачем оно мне надо? Но закон это как образец, насколько я от совершенства далек. И когда я понимаю, что я далек, я начинаю думать, а что же теперь? Открывая Писание, там говорят, а сам ты все равно не можешь допрыгнуть. И законом вообще не оправдается ни одна плоть. Если ты по закону все сделаешь, плоть не оправдается. И в принципе не можешь. И там говорится, что есть Господь, и есть Его милость, и Он не по закону, не потому, что ты вот... А просто ты Его позови, и все, и начнется все как надо. И вот с этого момента только начинается. Вот для чего закон нужен. Вот. И человек... И то, что я грешен или что-то, это не важно. Это не важно. Важно то, что если я понимаю и не скрываю, то есть правдивость, написано, последняя нога религии, если я это не скрываю, у меня сразу появляется возможность исправляться. И я исправляю сразу, если только не скрываю. Попробуйте просто все честно говорить, у вас окружающие так подправят, что вам придется. И легче, понимаете, из-за других легче мне справиться. Сам из-за себя буду на необитаемом острове, я даже ничего ради себя не сделаю. И, кстати, это правильно. Это правильно. Мы сегодня будем читать вот эту Бхагавад-гиту, там написано. Тот, кто ради себя, это совершенно бесполезный труд, что бы он ни делал. Лучше ради других, а еще лучше ради Бога. Тогда будет смысл. Тогда это будет иметь результат. Ради себя не получится. Но поскольку мне будет жалко потраченных сил, я сделаю вид, что получилось, и стану лицемером, и все. Вот это максимальный результат, который может быть достигнут. Я буду ненавидеть других, потому что буду завидовать, что они это делают, а мне уже нельзя. Я буду завидовать им. Я буду их обличать в этом. Вот если кого увидите, кто в чем-то кого-то обличает, значит у него этот недостаток есть. Недостаток есть. То есть он не профессионал. Например, настоящий вегетарианец никогда не будет морщить нос, что тут рядом с его бутербродом мясо лежит. Никогда. Никогда. У него это вообще не проблема. А который не настоящий, не утвердился, он будет зажимать нос и говорит, фу, что вот это кошмар. он не осквернится, не осквернится. Настоящий музыкант, если он услышит, настоящий музыкант, если он услышит музыку какую-то, значит, там, до ре ми фа, и то не там, не как-то там, да, он так, ну, он просто понимает все это, он не вступает в спор, это его не задевает. Но если я только настоящий музыкант, и вот, и что-то какая-то рапсодия, и я вот так вот, ух ты, вот это вот все, нирвана. А если кто-то, ой, это режет слух, вот настоящему музыканту не режет слух. Понимаете? Итак, во всем. Просто профессионалы, они не брезгливые. Вот эта брезгливость, это интуитивно, я хочу от вот этого плохого как бы еще немножко защититься и заодно показать, что я уже все-таки как-никак в чем-то, да? Это во всем абсолютно, в философии тоже. Философии очень много. Философии много. Истина одна, философии много. Их называют риши, мудрецы. Мудрецы, вот они ходят там где-то, ходят, у каждого мудреца своя философия. Те, которые это, они еще не пришли к Богу, они разговаривают обо всем, и их как бы фишка такая, что они никогда не ставят точку. Они, ну, вот это риши, мудрецы, они профессионалы, и они не ругают другие философии. Вот если человек немножко услышал, что вот та философия немножко отличается от его, и сразу бросается в драку, это дилетант. Дилетант. Настоящий мудрец, если он видит, вернее, слышит что-то незнакомое в другой философии, ему интересно. То есть он слышит противоположное совершенно, ему интересно, какие аргументы привели к противоположному. И он начинает спрашивать. И он оттачивает свою философию. То есть ему даже интересно это. Но если вы не профессионал в музыке, в философии, ну, может быть, я, например, не профессионал в музыке, да? И поэтому, если мне не нравится, я просто стою, ухожу. Вот и все. Потому что для меня, может быть, это пытка, это называется неблагоприятное времяпрепровождение. Вот для меня, если я в чем-то хочу там продвинуться, а еще не профессионал, для меня неблагоприятно там будет. Это может разрушить что-то мое, попортить там слух или мозги. Вот. Профессионал может находиться. Врач может находиться среди больных, и ему ничего не будет. Если это настоящий врач. Настоящий врач, который лечит, который дает. А не берет, а дает. И поэтому он не заражается. И поскольку есть... Вот мы упомянули немножко дух религии, да? Он называется... Ну, я не знаю просто, как по-другому назвать. На самом деле это не совсем правильное название. Потому что в религии ничего плохого-то нет. Это то, что вползло в религию и насадило рабство и глупость. Глупость рабства заключается в чем? Суть вытащили, антураж оставили, а антураж это какие-то законы, это какая-то несвобода, это какое-то ограничение, закон. Любой закон основан на страхе, абсолютно любой закон основан на страхе. Другого нет. Вот самый замечательный закон, но... Именно страх не дает нам переступить его. Это как ограничение. Ну, я могу на свой страх и риск там перепрыгнуть, но потом меня запишут в колонку, как их назвать, первопроходцев, открывателей закона, что перескочить, оказывается, нельзя, вот это было. Вот. В назидание другим пишут. И эмоция страха, она не поднимает человека и не продвигает его дальше, не продвигает. Низкая эмоция. И когда суть убрана, а суть это, она вот радость дает, мы почитаем там, радость дает и все такое. То получается, я прихожу в религию, мне ставят диагноз, а лечение не дают. И мне говорят, лечение, вот этот закон выполнишь, будет нормально, но закон не вылечит. Закон мне только ставит диагноз. А лечение не дают. И человек получает такой комплекс неполноценности, он Знаете, когда человек ходит, вот он чем-то болен, да, ходит, ну и какой-то общается, какое-то настроение, и просто за счет настроения, за счет того, что он двигается, в нем болезнь протекает медленно. И вот он появился в больнице, ему сказали: ух ты, вот это ничего себе, это вообще неизлечимо. Болезнь сразу в геометрической прогрессии начнет, потому что к этому человек сам начинает себе это добавлять. И родственники еще все узнали. И сказали, что, и все. Траур вокруг этого человека. Вот. И поэтому считается дурной тон поставить диагноз и не вылечить. Сейчас очень много специалистов ставит диагноз и не лечить. Очень много. И среди врачей, и среди целителей. Раньше этого не допускалось. Просто не допускалось. Вот. И это называется порча. Слышали такое слово, да? Я объяснил человеку: вот так, вот и так, дорогой, ты приплыл. А для этого тебе надо исполнить такой закон. А закон он не может исполнить. Тут надо к Богу обращаться. Лекарство? У тебя связь потеряна, дорогой. Связь потеряна. А если ты должен... А все люди говорят: что мне сделать? Я говорю: молиться надо. И все? Так это вообще все. Если будешь молиться, это все. У меня была одна пациентка, не пациентка, просто знакомая. У нее, у мамы, как это называется, инсульт. Был первый инсульт, потом второй инсульт. Она, я как-то рассказывал эту историю, этот инсульт ее прихватил прямо на унитазе. Она сидела там на унитазе, в туалете, дома. И все, случился инсульт. У нее одна сторона просто поплыла и отнялась. И вот она живет, и ее дочка там 40 лет. И она звонит: все пропало. А я говорю: а куда? Это на другой конец города, Запорожье Длинное. Это когда? Она: а что ж мне остается, кроме молиться? Я говорю: а попробуй ты помолиться. Я пока одевался, она мне звонит, говорит: я помолилась, она встала. Человек в стрессовой ситуации очень здорово молится. Он не так сильно отвлекается. То есть это острота ситуации и заостряет его сознание. В общем, есть люди, которые передвигаются с одного клуба в другой клуб, с одной конфессии в другую конфессию. Это можно, если знать, как, что и зачем. Есть даже вот это, можно воспринимать вот эту всю гамму религий, учений как классы. С одной стороны, можно воспринимать как классы. Вот первый класс, второй класс, потом я туда, потом туда. Но с другой стороны, и это тоже правильно, это оскорбительно. Потому что каждая религия, она может дойти до конца. До конца, до Бога, и все получить, что и в остальных есть. Но некоторые идут вот так вот. Ну почему-то, бывает. Это тоже допускается. И, тогда надо знать, что зачем. Что зачем. Это называется культура. Культура. В питании есть же культура, да? Вот в питании, что сначала вот это, потом вот это, сладкое лучше на потом, говорят. А некоторые говорят: нет, сначала сладкое, да. Есть даже блюда названы первое, второе. Помните, да? Почему? Это откуда-то же взято, что сначала надо что-то жидкое туда закинуть, а потом уже твердое. Чем что-то на сухую, а потом сверху поливать. Вот. И это везде есть абсолютно, везде есть. Даже у самых падших людей, у алкашей, они знают, что лучше сначала пиво, а потом водку, чем наоборот. Понимаете? Даже там есть культура. И культура состоит в том, что если в этих в духовных вот этих течениях, мы тоже должны что потом. Это не значит, если я куда-то перешел, я теперь отвергаю предыдущее. Нет, я просто продолжаю. А это первое нужно будет. А кому-то, может быть, наоборот, бывает такое, да. Например, я первый суп, борщ сварил, поел его, теперь изготовляю второе, а первое, значит, можно выливать. Нет, кто-то придет съесть, да? Спасибо ему, я это тоже наелся. Вот в таком ключе Вот это взгляд профессионала, не фанатика. Профессионала, не фанатики. И поэтому, если я еще не профессионал, это означает, что я просто должен идти своим путем, не отвлекаясь на чужие. Профессионал уже может немножко там, немножко там, немножко там. Если я не профессионал, и начинаю туда, 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 то есть мы на этом ловимся, мы начинаем сравнивать. Просто Господь разнообразен. Ну, типа ответил, да? Какой вопрос-то был? А? Скачок, да. Ну, скачок — это мы должны стать профессионалами. Не профессионалы не выдержат. Чтобы стать профессионалом, ничего сложного не надо. А не лезь в чужие сани, не садись. Вот и весь профессионализм. Если я в своих санях и там долго, и развиваюсь, и не примешиваю что-то, то, что мне не надо, оно хорошее, но оно мне не надо, тогда я становлюсь профессионалом. О, я ждал вашего вопроса. Все сразу, как же мои знания, как же это? Потому что мне задали такой вопрос. То есть, сейчас я вам зачитаю одну вещь. Я сегодня намерен немножко прочитать. Немножко, потому что опыт прошлого раза показал, что надо все нельзя читать. В прошлый раз здесь была последняя слова Бхагавад-гита, а сегодня вторая. Сейчас я... Вот во второй главе есть ответ на ваш вопрос. Знаете, как оно звучит? Так, это текст 70-й, глава 2. Значит, кратко так. Почему мы занимаемся не своим делом? Наши чувства влекут нас туда. Мы не сами. Мы что-то увидели, услышали, у нас потекла слюна, а может быть, мне понравится, да? Вот. Это называется чувственное наслаждение. И вот как от них избавиться, как, потому что чувства, они тут сравниваются со змеями. Что хотят, то и делают. Мы не можем ими управлять. Кто начинает ими управлять, кто может ими управлять, считается, это уже просветленный человек. Вот. И вот тут написано, смотрите. Желания могут возникать у него в уме, словно реки, впадающие в океан, однако они нисколько его не беспокоят. Он не прельщается чувственными удовольствиями и просто продолжает заниматься своим делом. Своим делом, обратите внимание. Если у меня есть свое дело, видите, как просто. А если у меня нет свое дело, и я не знаю, куда мне руки приложить, мои чувства порвут меня, как тузик тряпку. Понимаете? А где же мое дело? Ага, а где же мое дело? Вы хорошие затеяли. Это да. А где же мое дело? Где же мое дело? То есть я ничего не хочу, по-другому этот вопрос звучит так. Я вот ничего не хочу вот так вот остро и конкретно, то есть я не знаю, что я хочу.
Нет, наоборот, я это хочу, и это хочу, и это хочу.
Ага.
Если,
смотрите, чем отличается мое дело от «это хочу, это хочу, это хочу». Когда мое дело, оно мое, оно не просто мое, но Богом дано. Если я его украл, я долго его не удержать не смогу. А у меня просто его вырвут, причем вместе с руками могут оторвать. А если от Бога, оно лежит, и никто его не трогает. Если кто-то попытается, ему по рукам сам Господь и даст. То есть это называется непривязанность. К своему делу я не привязан. Это значит, я это делаю с удовольствием, мне не надо плоды с этого производства. То есть мне это мое дело, это как часть меня. И у меня, естественно, концентрация на это, потому что это совершенно, это единственное, что меня не обижает в этой жизни. Все остальное меня обижает. За все остальное мне надо платить втридорога. Втридорога. Вот когда я был в свое время на Кубе, и там было магазин, и магазин, каждый магазин разделен на две части. На одном написано «либре», на другой «либретто». «Либре» — это свободная продажа, а «либретто» — это... Или не так. То есть там кубинцу раз в месяц можно было купить рубашку, ну, простую из хлопка рубашку, за 3 песо, я не помню. Вот. Но если хочет вторую рубашку за месяц, там карточная система была введена, потому что производство немножко барахлило, ему уже надо брать за 15, за 20. А которые вещи, скажем, ну, не очень срочные, не очень важные, например, сигареты. Пачка сигарет стоила 15 копеек. Но я могу взять 4 пачки на месяц. Я хочу, если больше, пятую, то пятую я беру за 4,50. Представляете, какой подъем? То есть это не обязательно. Правительство очень точно рассчитало, что ну, вот этого примерно хватит, чтобы не шиковать. И, ну и для всех нормально, чтобы не было голых, не ходило тут, да? Вот. То есть есть, как это называется, ну, лишнее, да? И вот точно так же, то, что мое, оно дано практически бесплатно. Мне чуть-чуть там шевелиться надо и все. Но то, что не мое, оно втридорога. Намного-намного дороже. Вот как определить? Если я ну, вообще не знаю, что мне, что. Я пробую это. Потом я уже устал, мне же хочется как-то определиться. Каждый кем-то стал, а кто же я? Вот, а кто же я? И я потом меня убеждает, вот это хорошо. Я попробовал, у меня не получается. Я исчерпал весь свой ресурс. То есть я и так, и пробую, и так. У всех получается, у меня не получается. А мне говорят, да это твое. Не получается. У меня возникает депрессия. Депрессия — это состояние, когда человек исчерпал свой ресурс. А почему он исчерпал свой ресурс? Ну, это как кошку против шерсти гладить. Ну, как бы тяжелее, да, и она еще вцепиться себе может. А когда по шерсти, то нормально. То есть явно не туда куда-то заскочил. И человек говорит, я ничего не хочу. Но это на самом деле ничего не хочу означает того, что у него просто ну, нет денег, нет сил, нет энтузиазма. Веды говорят, что энтузиазм появляется у человека не только вот из сердца, а от Бога. И то энтузиазм — это одобрение. Господь говорит, вот это ты правильно подумал. И у меня появляется энтузиазм. Если мы этот энтузиазм черпаем извне, и мы только этим занимаемся, что мы как действуем, мы намечаем себе какой-то план, и потом собираем этот энтузиазм по крупицам. Вот это вот я правильно? Да, нормально. В другом раз, да, вот это, да, да. Когда мы соберем критическую массу одобрений, и у нас есть сила, вектор силы идти вперед. Вот. Мы его сделали искусственно, но потом выясняется... Но зато потом можно обвинить кого, да? Ну и это не страшно, потому что дядя Вася посоветовал, тетя Нюра мне посоветовала, а если изнутри и не получилось, кого обвинить? У нас нет опыта бесстрашия, потому что человек не молится, только молитва нужна для того, чтобы человек потерял страх. Потому что когда человек теряет страх, у него не просто теряет страх, дьявол отступает. Это окружающая среда, которая мотивирует меня. Ты если это не сделаешь, у тебя будет так плохо. Если это сделаешь, так будет плохо. И эти мотивации наружные, которые, ну, чувство самосохранения, безопасности, они уходят, и тогда я прозреваю, а что же я хочу. Потому что страх у нас кричит, это очень сильная мотивация. И молитва для того нужна, чтобы прозреть, а что же я хочу. Вот. И тогда, когда нет страха, человек становится нормальным, естественным, добрым, благородным, и все хорошие вот эти слова, и выясняется, неожиданно для себя он выясняет, что он хочет не для себя, а для кого-то чего-то сделать. И пока человек находится в страхе, ему невозможно объяснить, кто он, что он, зачем он, где его предназначение. Невозможно. Самый большой страх, а что люди скажут? Это самый большой страх. А что люди скажут насчет моего поведения? Самый большой страх. Знаете почему? Потому что одобрение людей. Мы привыкли питаться вот той мотивацией одобрения людей. Почему? Потому что оно нам надо, потому что мы без этого жить не можем, мы двигаться без этого не можем. Почему? Потому что у нас недостает внутренней мотивации, одобрения Бога. Вот. А что люди скажут? И мы лжем в угоду, чтобы люди сказали хорошо, и поэтому с Богом поговорить никак не можем. Не тот язык. Не тот язык. Язык лжи. Он говорит, ты разговариваешь не со мной. Ну, я хочу тему начать, можно, да? Вот, тема называется, ну, она тоже как бы не лишняя. Сейчас я вспомню, как называется тема, где-то записал. А, называется «Аргументы войны». Аргументы войны. Почему так тема названа? Потому что считается, что духовность — это мир во всем мире, все улыбаются, и хорошо. И мы идем туда куда-то. Так вот, я сейчас сразу зачитаю, что по этому поводу. Можно, конечно, напомнить, что там Иисус говорил по этому поводу, что он меч принес там. Что по этому поводу пишет вот Шрила Прабхупада. Сейчас, если найду. Угу. Глава 2, текст 27, комментарий. Насилие и войны неизбежны в человеческом обществе, так как без них невозможно поддерживать законность и порядок. Точка. То есть это не нонсенс какой-то, какая-то критическая ситуация, это нормальная ситуация. Они могут быть глобальные, они могут быть гражданские, они могут быть отечественные, они могут быть мировые. Но не обязательно будут. Еще раз на бис. Насилие и войны. Насилие и войны. То есть насилие, семейные войны могут быть, да? Неизбежны в человеческом обществе, так как без них невозможно поддерживать законность и порядок. Да, есть справедливые, несправедливые, классификация войн, но я буду классифицировать немножко по-другому, так как классифицируется вот эта книжка. Есть войны. Войны будут по-любому, и так, но вопрос в том, кто я буду в этой войне, на чьей стороне я буду, на чьей стороне я буду. А вернее, в каком состоянии я буду эту войну вести. Если я веду ее из-за себя, я получу по полной. Если мне просто плохо, ну даже на меня напали, понимаете, даже на меня напали, несправедливо. Мне государство все пообещало, тут разбойники пришли, ворвались и напали. И веды говорят, да, ты должен обороняться, если в твой дом заползла змея, ты должен убить. Написано, должен убить, а ты не будешь. Если человек поджог делает твоего дома, или кто-то, ну, яд, ты должен просто его убить, и ты не навлекаешь на себя греха, написано. Веды говорят. Реально, реально нет греха в этом, нет. Но все равно, сам факт, то, что я убиваю и делаю насилие, даже в качестве самообороны, из-за себя самого, уже о чем-то говорит. Но есть категория лиц, которые применяют насилие и убивают не за себя, а даже навлекая на себя какую-то беду, мнение окружающих, может, нехорошее, но это делают не из-за себя. Вот это вся разница. Вся разница. И Господь тут говорит, вот эта категория я люблю, потому что они это делают по моему приказу. Мы сейчас... А вот эту категорию не очень, потому что они делают это... по своему разумению. Если даже по ведам делают, все равно по своему разумению. Потому что, ну как? И вопрос просто состоит, как перейти. И вот эти праведники, вот эти грешники. И я буду воевать по-любому. Вот придет время, и я буду воевать. Но вопрос, кем я буду, в какой категории я, и со стороны это может быть непонятно, перейти. Надо просто перейти. И все говорят, там бес попутал, то все. Я слышал такое выражение, что вот я вот не грешил и сорвался. Да ты не сорвался, ты как грешил, так и продолжаешь грешить. Ты некоторое время вот так вот ужался и терпел. Почему? Потому что грех сидит в середине тебя. Нас не кто-то там искусил, заманил и там притащил и соблазнил. Нет. Нас делают грешниками, а потом грешу я уже сам. Понимаете? Я просто нахожусь длительное время в каком-то обществе, может быть, пропитываюсь этим, становлюсь этим, а потом непреодолимый грех меня куда-то влечет. Я превратился в такого. Влияние гун материальной природы, я таким стал. И потом я самостоятельно иду. Я думаю, что ж я с собой ничего не могу сделать. Я это душа. Душа, которая там не пачкается, ее там ничем никак, она упасть не может. Но вот это окружение, которое на меня налипло и стало моей природой, свабхава называется, природа, гуна. А гуны меня уже, у них уже есть тут, знаете как, есть такие крючки, есть фархоп, да, вот они уже, каждая гуна, уже у нее есть свое место крепления, они меня тащат, как вот марионетку, и я вот уже руками, ногами дергаю, я уже вижу, и... Я не знаю, сколько мне уже исповедовалось людей, я просто это знаю. Когда человек хочет бросить пить, и только он один знает, что там в попсикольной там бутылочке за шифонером там вовсе не попсикола, а там вот это вот, да. И он выбирает момент, когда все ушли, и он идет туда пьет. Другой мне рассказывает, что он, вот он бросил курить. И только он знает, что на полпути от работы до дома там пачка сигарет спрятанная. И чтобы там вы не видели, там вы не видели. Такие. И он ничего не может сделать. Я говорю, я ничего не могу сделать. Я понимаю, что это так. Я говорю, потому что ты, это грешишь ты. Это не. И они пытаются из себя там бесов повыгонять. Я говорю, нет. Ты должен превратиться в другое существо. Превратиться. Как превратиться? Мы превращаемся, с чем мы имеем дело? С чем мы имеем дело? Например, если мы просто, мы лучше всего дело иметь с Богом. Да, вот это самый оптимальный вариант. Ну, чтобы я сразу это... С каким Богом, с какой религией? Какая разница? Христианской, христианской, понатыкайте себе икон. Напишите себе календарь, когда там посты. Это вот такие мелочи, которые вы окружите между вот это, они вас займут. Они займут ваше зрение, слух, вот это вот. Но это первый шаг. На финише вам это все ничего не надо будет. Ни ритуалов, ничего не надо. Но сначала, что для преобразования надо, просто побыть в этом. Побыть раз, раз. Это покажется не очень интересно. Не очень интересно. И поэтому первое, что надо выбивать, как только вы вошли вот в это, надо расшибать лоб. Господь, покажи ты где, кто я. Потому что знаете, что тяжело. Если я не знаю, кто я, что моя функция, как один человек говорит, ну же скажи мне мою функцию, чтобы меня аж перло. Я говорю, нет, твоя функция, твое предназначение не для того, чтобы тебе перло, а это может быть наоборот. Это ты не будешь обращать внимание, ты будешь сквозь тернии продираться, кровь тебе будет, ты стопчешь там это все, тебе будет очень неудобно, но ты это будешь ради других делать, ты будешь это видеть. Ты не будешь обращать внимание, даже умрешь ты или нет при этом. Вот это, а не то, чтобы тебе перло. То есть предназначение, оно не ради себя однозначно. Только ради себя, просто, это просто функция тела. Тело небольшой ресурс, душа огромный ресурс. Природа души служить. Природа тела это в себе. И поэтому вот ты молишься, окружил себя. Вот вспомните советское время. Советский народ в едином порыве делал дела. Хорошие дела. На каждом вокзале был памятник Ленина. На каждом вокзале, на каждой партячейке был портрет Ленина. На каждой октябрятской звездочке был этот, тоже был Ленин. Да? Везде. Ленин жив, Ленин. Нам в школе это объясняли. Вот, ребята, видите, какая природа. Это потому, что Владимир Ильич Ленин. И там одна, это вот реальная история, одна Маша какая-то, Маша, я не помню, говорит: Светлана Николаевна, а это Бог. Вызвали родителей и объяснили. Я как бы косвенный свидетель. Объяснили, что она, конечно, права, но для ее же блага, пусть она это больше нигде не говорит. Понимаете? И это сработало. Все полюбили Ленина, все не знали, что он там рыжий, косой, лысый и все такое. Но это было все, это был Бог. И люди двигали вот это все. А партия, это ж партия Ленина. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, помните, да? Все стихи, все вот это, все. И мы находились долго в этом обществе, мы пропитались этим обществом, И мы стали другие. Советский человек – это феномен. Феномен. Нигде в мире нет такого. Это несколько поколений надо, чтобы от этого отойти. То есть партия прекрасно понимала этот принцип. И дьявол знает этот принцип. И то есть на что ты смотришь, ты тем и становишься. И дьявол постарается поставить перед тобой лидеров не очень умных и не очень порядочных. Это есть такое. А ученик никогда не превосходит своего учителя, но если выучится, станет тем же. В Библии написано, станет тем же самым. Никогда не превосходит. Я сейчас зачитаю, чтобы тоже все-таки Священное Писание, чтобы не искажать. Наверное, быстро не найду. Ну, походу, если найду, скажу, где это написано. То есть это написано, это от Луки. От Луки, 40 глава, по-моему, так на память. Ученик никогда не возвысится над своим учителем, но, постигнув науку, сравняется с ним. Вот так вот. Так написано. Понимаете? А если учитель такой, то он становится таким же. И мы становимся таким же. Поэтому у нас есть право выбирать себе окружение или организовать себе окружение. Организовывали окружение. И в эти же советские времена люди организовывали, где-то там в подвалах собирались, вот этот вот святые там христианские, какие они собирались. И были немножко. Не немножко, а вообще другие люди. И на них это не действовало. Вот это общее охмурение на них не действовало. Итак, самый первый такой охмурёж, который говорится, что войны не надо, надо быть смиренными. Вот эта вторая глава, она еще по-другому называется «Краткий обзор Бхагавад-гиты». Краткое изложение Бхагавад-гиты. То есть есть, во второй главе есть все. И здесь половина говорится о войне. Не о войне, я как это назвал? Аргументы войны. Что война, она не просто так. Ну вот мы попали в этот материальный мир, и тут без войны дыхнуть нельзя. Нет, она необходима. И только сейчас я зачитал, что она необходима. И вопрос только в том, кем ты будешь, когда война начнется. Она начнется, не спросясь нас. Просто придет время. Если ты преобразовался в такое существо, если долго находиться в таком, ну, в Божьем присутствии, долго находиться, то я перестаю видеть грех. Я начинаю видеть рациональность. Но это почему? Потому что если во мне грех реально исчезает, Как бы я там мохнато не выглядел, я его перестаю видеть. Ну, какой пример? Я помню, когда я был маленький. Вот когда я был маленький, я был в городе Бузулуке, в этом, в России. И там у нас был не такой сильно большой город, примерно как Пологи, может быть, побольше. И там был магазин центральный. Вот сейчас у нее, а там был магазин центральный. Это было тогдашний супермаркет. Там было все. И когда меня приводили туда, вот маленького такого сопляка, второклассника, меня интересовал только отдел игрушек. Больше ничего. На остальное я смотрел и не понимал, что оно висит и кому оно вообще нужно. Вот это обувь, пиджаки, какие-то отвертки, я даже не знал. И меня крайне в недоумение такое вводило, что взрослые проходили, не задерживаясь, мимо отдела игрушек. И они меня пару раз оставили, я был там просто как привязанный. Они могли меня бросить около этого отдела и ходить там часами, и я никуда бы не делся. Я просто стоял и смотрел, и мысленно играл, вот такие. Ну, не было столько игрушек. Там, знаете, отдел был, он, ну, я не знаю, четвертая часть этой комнаты, это был универмаг. Для меня это было, это просто, я попадал в рай, просто попадал. Вот. Но прошло, нет, почему? Я не знал, понимаете, я не видел, зачем эти пиджаки нужны. Зачем, почему? Потому что во мне оно вообще не было. Так и человек, если в нем это, он не нуждается в этом, он этого не видит. Не видит. Нечему откликаться, отзеркалить, нечему просто. Нечему. А что же он видит, раз он этого не видит? Потому что реально нарушение какое-то есть. А он видит за этим план Божий, и он уже не хочет убивать этого человека, он может ему даже и помочь. Понимаете? И вот когда я себя окружаю там чем-то, я преобразуюсь, и у меня вдруг возникает, ну, окружающим, окружить себя Богом надо. Или его там этим. Окружить это одно, а второе надо с ним говорить. Надо с ним говорить. Окружил, чтобы меня не смущали все вот это остальное. И говорить. Потому что если я себя просто окружу и буду медитировать там на это, на его образ, там, на эту молитву, тогда-то надо есть, тогда-то выходить из поста, да, вот это вот. Это нет, это я опять буду, мои чувства вроде бы успокоятся, но эти чувства, они имеют вот тот вкус еще. И потом я срываюсь и начинаю наедаться вот тем, что раньше. Потому что пока не появится свое дело, что все чувства в одну сторону, и чтобы меня аж понесло, вот тогда только появится. Вот. Это нужно для того, чтобы появилось мое дело, мое предназначение. Что мне сделать? Чтобы Господь мне сказал лично, что мне сделать. В этом религия. Что мне сделать? Обычно я, но я буду профессионал. А профессионал, как мы начали, с чего мы начали? Профессионал не судит, не ругается, его все ценят. Что такое профессионал? Что такое праведный человек? Это просто профессионал. Он знает, для чего Господь его вот таким сготовил и знает эту задачу. Все. Пока не знаешь задачу, это очень опасное положение. И профессионал уже не воюет. Около него может быть война, но Господь его окружает и вот. То есть около него будет война. Он сам, он может инициировать, потому что, как кто-то сказал, ни один успех, не существует ни одного успеха, который бы кому-то в этом мире не помешал. Зависть возникает сразу же. Около профессионала возникает зависть. Почему? Потому что рядом, как правило, много подделок. И они начинают его, потому что он их сразу высветляет. Потому что у него все работает, у них просто бутафория. У них и то, что с рук их уходит, то же самое выходит. Вот чем отличается та война от этой войны.
Следование примеру.
Но война будет. Да-да-да. Итак, и вот здесь, в общем, почитаем. Немножко почитаем. Ну, помним, что здесь Кришна и Арджуна, и вот они это. Началась война. Там полземного шара выстроились, здесь полземного шара выстроились. Мировая война, 5000 лет назад была. Там до сих пор там это, счетчики Гейгера тикают, там радиация. Это была ядерная война. На поле Курукшетра. Можно пойти, поехать там, в Индии, там они это воевали. Собрался весь народ. Застыли обе армии. И вот Кришна и Арджуна выехали на середину и разговаривали около 45 минут. И все армии ждали, чем разговор закончится. А может, войну отменят? Знаете, было такое. Вот на Руси, например, когда вот рода были, не знаю, объединяться, не знаю, воевать, там вот это Святослав есть, был такой, вот легендарная личность такая, ну, русская. Вот он взял и своих братьев там помирил, и там войско стояло, и там. Они на плоту подъехали, с одного плота, и вот и все смотрели, драться или не драться. И потом Святослав там обнял там это, своих братьев там. Он говорит, нам надо вместе быть. Иначе нас съедят потихоньку. И там был такой восторг и ликование на той стороне, воины на той стороне. И тут вот Кришна с Арджуной. И два войска, весь земной шар наблюдает, что чем дело кончится. Ну, дело кончилось, он говорит, Бог говорит, надо воевать. Дело далеко зашло, потому что я сам предлагал им мир, они не захотели. Они не захотели. Почему? Ну почему мы говорили там? И вот смотрите, и вот этот Арджуна, религиозно натасканный Арджуна, он каких только аргументов не говорил. Его самый серьезный аргумент, знаете, какой был? Он сказал, о Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселятся в аду. Это была длинная перечень, что если мы убьем вот этих, там мало будет этих наставников, тогда все развратятся, потом нежелательное потомство и так далее, и так далее, и так далее. И в конце это кончится адом для всех. Для всех. Но самая главная ключевая фраза не та. А он говорит... От наставников, принадлежащих цепи духовных учителей. То есть это непререкаемый авторитет. Он обратился, говорит, непререкаемый авторитет говорит, что воевать нельзя. И Господь сказал, а надо. Вот нельзя, а надо. И вот эту всю книгу он объясняет, почему надо. И мы смотрели, что воины обязательны. Воины это... Это, в смысле, это такая бытовуха этого мира. В семье ругаются, там ругаются, там ругаются. И вот искусство, чтобы прекратить войну, около тебя она может будет, но у тебя нет, вот прийти к Богу как. Но война все равно будет, но она будет по-другому. Вот он объясняет. И когда он привел такой аргумент, что от наставников цепь ученической преемственности, он говорит, все равно это ерунда. Дальше он объясняет, что все, что ты мне рассказывал, это материальное мировоззрение. И священные писания, они больше говорят о материальном. Как просто здесь хорошо быть, устроиться. И совсем чуть-чуть, маленькая часть, как уйти к Богу. Как уйти к Богу. И вот после вот этой вот, когда он свой как бы козырь выложил, что он ему сказал? Вообще-то, знаете, эта книга... Над ней был суд. В курсе? Нет. Вот эту книгу судили в России. Она была названа экстремисткой. Суд был не один раз, не за один заход, но доказали, что тут экстремистского ничего нет. Не слышали, что эту книгу судили? Вот ее судили. Был реальный суд, было очень громкое дело. Ее судили. Если в эту книгу засудили, то все, которые пользуются этой книгой, автоматически попадают, ну, анафемы. И кто практикует вот это что-то от этого, под запрет, если в Тане практикуется, значит тюрьма. Да, вот такие. Вот если Библию сейчас засудить, всех христиан, надо запрещать сразу. Да. А там есть что? Там есть что? Если посмотреть. но на нее опираются, на нее возникают святые какие-то, да, и вот поэтому надо разобраться. То есть сначала она выглядит как экстремистской. Вот смотрите, в первом же тексте Прабхупада пишет: «Мирское сострадание, скорбь и слезы», ну Арджуна там аж заплакал, он говорит, я не могу их убивать, мои родственники, «выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. Какой смысл сострадать одежде утопающего? Того, кто скорбит об одежде, называют шудрой, человеком, который скорбит напрасно». Практически все расстраиваются же, да, когда с их родственником что-то случается. Ну, сильно любимый, не сильно любимый, да. Ну, некоторые радуются, да. Это другой вопрос уже, да. Что фу, наконец-то. Господь прибрал царство в небесное. Вот. Ну, так вот, если близкий человек, если вот этот Арджуна, который тут описывается, он человек хороший, это значит, друзей много, и он реально сострадает. И вот тут объясняется. И Господь ему говорит, Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя?» Представляете, что Господь называет скверной? Он называет все те правила, которые ему сдал как на экзамены Арджуна. Он сказал, что эти правила я не сам придумал, это по цепи преемственности было передано. И он говорит, это скверно. И объясняет. Так. Ну, я наученный горьким опытом, буду, наверное, немножко так некоторые темы пропускать. В присутствии Верховной Личности Бога сетования Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядят довольно неуместными. Это пишет Прабхупада. Помните, как какой-то фильм был? Про Остапа Бендера что-то, да? Там торг здесь неуместен. Помните, да? Такая фраза. Торг здесь неуместен. Когда начал торговаться. То есть в присутствии Бога возражать ему, ну, как бы, аргументировать Бога неуместно. Что мы часто делаем в своих молитвах. Ну, Господь, ну вот это что, ты что, ну вот так. А мы Богу доказывать ничего не надо, понимаете, суть. Вот Арджуна пытался с помощью священных писаний, которые Господь, а он говорит, скверна одолела тебя. Скверна какая? Потому что есть Господь, а есть религия. Религия для того, чтобы здесь было все хорошо, и чтобы ты хоть понял, кто ты, и чтобы ты разогнался, и наконец со мной поздоровался. А когда это произойдет, там написано, оставь все религии, я тебе буду рассказывать, что делать лично. Лично. И ты при этом не нарушишь никаких правил. Ты можешь их не помнить, я буду тебе подсказывать, как это все делать. И потом, когда будут твое жизнеописание составлять, они будут на твоем примере говорить, вот смотрите, как он правильно все правила, потому что сам ты их не можешь исполнить раз, а второе, ты не знаешь, когда и что исполнять, и в каком порядке. А тут я тебе просто буду как суфлер. Суфлер. Вот, то есть, понимаете, неуместность, да, аргументов? Но это все равно, что мне вырезают аппендицит, а я хирургу подсказываю, что там делать, да? Я не специалист. Суть, мы не специалисты по своей жизни. Мы не знаем. А вот он знает. Господь знает. И он хочет нам сказать. Но мы его как бы... Вот с чего надо начать. Значит, мы помним, что... О чем идет разговор? Убивать или не убивать? Вопрос идет не просто там, скамейку мне строгать или табуретку, да? Спор идет не поэтому. Или устроиться мне на эту работу или на это. Вопрос идет, убивать или не убивать. Вот, то есть вот острота ситуации. Война. Это что я сейчас читаю? Так, текст третий. Все, что я читаю, это будет вторая глава. Текст третий. Арджуна мог возразить, что покинув поле боя, он проявит великодушие к досточтимому Бхиме, к Бхишме и другим сородичам. Однако Господь считает подобное проявление великодушия обычной слабостью. Такое поведение воина не одобряет ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто действительно под руководством Господа, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу насилием. То есть это тот вариант, когда вот мой друг, когда, как эта фраза, ты мне друг, но истина дороже, помните, да? Да. Вот так вот. Когда истина и, а вот надо сделать так, надо сделать так. И человек, он сам даже не понимает, но он подсознательно знает, что истина дороже. Истина дороже. И что если он поддастся и пощадит там друга даже, пощадит друга, то другу лучше не будет от этого. Ни ему, ни истине, никого. Бывает так. Эта ситуация всем известна. Например, маленького мальчика иногда надо наказать, чтобы потом хуже не было. Да? Вот. И родитель, который любит его и бьет его ребнем, с любовью. С любовью. Кричит на него. Что ты вот это делаешь? Это любовь. Что ты вот это, куда ты полез на балкон, сорвешься? На тебе, на тебе, на тебе. Страх, что, он, что после этого он точно не полезет на балкон. Это любовь. Вот так вот, вот истина, знаете, она может непонятна быть. И нам иногда непонятно, когда совесть что-то говорит, что вот так. И это не предательство, там любви какой-то нет. Вот еще одна Арджуна. Арджуна брыкается все равно, смотрите, он брыкается. Арджуна сказал: «О покоритель врагов, могу ли выпускать стрелы в людей, подобных Бхишме и Дроне, которых я должен боготворить?» Это его учителя. Комментарий. Что пишут веды? Старейшинам рода всегда надо выражать почтение. Даже когда они нападают и не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не можем отвечать им тем же. А Арджуна хотел естественно так делать, не потому что написано. А Господь говорит: нет, а ты должен их убить. Непонятно. И тогда Господь объясняет. Он еще добавляет Арджуна. Пусть ими движет корысть, они все равно останутся моими наставниками. Представляете, здесь Арджуна допускает, что духовные учителя, может даже корыстные, но я их просто люблю, я к ними привязался. А вот смотрите, что говорит, это не Господь говорит, это Прабхупада в комментарии написано, смотрите. Вот это... В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. Бхишма и Дрона чувствовали себя обязанными принять сторону Дурьотхана, поскольку тот оказывал им материальную поддержку, хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Вот тот, кто пишет комментарий, он говорит, они должны были перейти на сторону Бога просто и все. Хотя они кормились там все постоянно, но если Господь говорит, если совесть говорит, и они сердцами были на той стороне, они не хотели воевать, там Господь был целый, но они взяли и остались. Купились. Вот это вот постыдное. Вот. Поскольку вот тот оказывал материал, хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Этот поступок лишил их права пользоваться почетом и уважением, которые оказывают учителям.
Зависит от
Да, истина дороже семейных уз. Учитель ли он твой? Помните, и мы знаем, вот просто по фильмам, по советским, да, кто-то там сын взял и стал полицаем. И мать говорит, ты мне не сын, ты предал родину, да? Вот примерно так. То есть есть что-то, всегда есть что-то более высокое, чем семья, а что-то вот такое. И какая разница, да? Или там про Павлика Морозова тут от отца там предал там что-то, да, помните? Хотя там мутная история, непонятно что, но сам принцип, что люди отказываются с возмущением. Родители от детей, дети от родителей, учителя от учеников и наоборот. То есть это может быть. Это просто взаимоотношения. Но когда истина, это просто что-то выяснилось. И говорит, мы против этого не пойдем. Это не просто закон. Это нечто большее. Это вот так поступить нельзя. Я видел друзей, между ними что-то произошло. Ну, там пара, сошлись, что-то погуляли. И один друг говорит, я тебе руки больше не подам другому. Руки больше не подам. И не подал. Друзья, им хорошо вместе, им реально приятно вместе. Но что-то произошло. Ну, подумаешь, взял и забыл, да? Ну, был какой-то инцидент, а? Выпили бы там бутылочку и все. Нет. Это были обычные люди, обычные, пьющие, курящие. Вот. Но, смотрите, даже в этих людях вот это есть. То есть то, что я читаю, это очень практично, применимо, и мы это знаем. И самое главное, это очень важно. И мы подсознательно знаем, что это очень важно. Что это очень важно. И этот момент, это момент войны. Это момент разрыва, может быть, отношений. Это тоже война. Война. И вот если я так поступлю, смотрите, если я так поступлю, скажу, я тебе руки больше не подам, я отказываюсь от отца, я отказываюсь от учителя, я отказываюсь, вот такое, который, ну, жуть просто, да, это будет предотвращением войны. Дальше посмотрим. А если я этого не сделаю, Бога не послушаюсь, потом будет реальная война с уничтожением просто тел. Понимаете, как это важно? Не проявить слабость. Тут написано, постыдная слабость. Как эта скверна могла одолеть тебя? То есть, если приходит Господь, торг неуместен. Вот это пришел Господь и говорит, вот так. И ты знаешь, что так. Это не ты был в религии, не был в религии, но мы все знаем, что вот это надо так. Так как проявляем слабость, жди войны. Жди войны такой солидной, суровый и разрушительный. Но если ты не проявишь слабость, будет все нормально. Будет просто так жестко и все. Может быть, ты расстанешься с этим человеком, но кровопролития не будет тогда. Всю оставшуюся жизнь.
А как же прощение? Прощение как? Ты просто простила его.
А мы сейчас дойдем до этого. Не волнуйтесь, тут все написано. Да, тут есть и диагноз, и это... И вот тут это был последний вопрос Арджуны, после этого он сломался и сказал, все. Я уже не знаю, что мне делать, в чем состоит мой долг, поэтому скажи прямо, что лучше для меня. Он говорит, скажи прямо уже, без всяких вот, сражаться или не сражаться. Отныне это ученик. Вот. И впоследствии мы знаем, что сказал ему там Господь. Он сказал, я внутри тебя, и тебе давно уже сказал, что делать. Вот тут написано в комментарии, это какой стих? Глава 2, текст 7. Между Господом снаружи и изнутри нет никакой разницы. И кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. Вот это суть. Почему-то мы знаем, почему мы такое вот решение, говорим, я больше тебе не сын, или ты мне не отец, или что-то вот такое. Да? Когда мы говорим такие вещи, Вот это, откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Который мы даже объяснить сначала не можем. Потом можем покопаться и доказать, он докажет все, что хочешь. Но вот это предотвращение войны. Но это тоже война. Это тоже война. Но она, кажется, не духовна. Такая. И я сейчас еще одну фразу скажу, и у нас будет перерыв. Арджуна, это текст 8, комментарий. Арджуна выдвинул много доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм. Ему стало ясно, что его так называемые познания не помогут ему решить проблемы без духовного учителя. Без духовного учителя он был не в состоянии справиться с ними. Угу. Господь Чайтанья, вот, говорил, и сразу возникает вопрос, а что такое духовный учитель, да? Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку самопознания, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. И приводится прямой текст, что говорил Господь Чайтанья. Если человек, будь он знатоком ведических писаний, монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином, овладел наукой сознания Кришны, означает он достиг... Сознание Кришны — это значит слушать изнутри, слышать. Понимаете, да? Просто может некоторых смущать Кришна, потому что может тут там христиане или это. Сознание Кришны, сознание Бога. Значит, он уже достиг совершенства, является истинным духовным учителем. Смотрите, независимо кто он, простолюдин или... И дальше пишется, и наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. Ну, тут санскрит я не буду читать. Шаткарма там. Ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Это из Падма Пураны. Кто такой вайшнав, понятно? По-простому, если по самому простому, по упрощенному, это верующий человек. Не просто верующий, а доверяющий Богу, предавшийся Ему. Этого человека сопровождают чудеса и знамения. То есть он не просто теоретик, религиовед. Вот Браман — это религиовед. Он все знает. Но есть ли у него связь? Он все знает, что, где и когда, так, взагалі. Но приходит человек, и он примерно так знает. А есть, говорят, интуиция, да? Он просто говорит, тебе вот это надо, вот это, вот это, вот это. Просто говорит, прямо говорит, как вот, как Господь говорит. Почему он говорит, как Господь? Потому что духовный учитель, истинный духовный учитель, это и есть сам Господь, говорящий через этого человека. У него есть связь. Вот это и есть истинный духовный учитель. И таким учителем, который может прямо, у которого есть эта связь, он тебе сразу скажет, как и все, без всяких этих, без антуража. То есть он может быть любой, но главное, чтобы он был связан с Богом. Вот. И поэтому, смотрите, когда вот Арджуна растерялся, он говорит, я без духовного учителя не могу. Вот я знаю, все, я знаю. Бывает, человек все знает, и у него связь есть, и он Богу-то молится. Но бывает такая серьезная ситуация, то есть такой удар по чувствам, по эмоциям, потому что близкий самый, я не могу. И тогда надо искать вот того человека, вот такой человек, если который просто подтвердит, что ты уже знаешь. Написано, духовный учитель подтверждает то, что тебе Господь тебе говорит. Ну, он тебе говорит, а ты просто ему не веришь в этот момент. Он должен просто поддержать твою веру. Он говорит, да, действительно так, потому что как не хочется, все-таки родня. Вот. Он должен просто укрепить, говорит, да, да, ты типа правильно думаешь. Вот. Потому что сам человек, ему чуть-чуть не хватает силы. И Господь тогда просто текстом снаружи, через человека говорит. Вот. Такая пикая ситуация, такая война. Если я эту войну делаю, я избегу много кровопролитий. Они потом будут недовольны, у меня будет успех, все будет хорошо, война будет, ну, пострадают другие, которые не послушались Господа, но война будет. Почему? Потому что раз уже такая пиковая ситуация созрела, она созрела не на пустом месте, а потому что очень долго накапливались какие-то нарушения, надо их как-то разруливать. И написано, порядок невозможен в этом мире без регулярных вот этих войск, войн, мелких и так далее, они будут все равно. Все, перерыв.